Будем рассматривать учение о божественной гордости. Вообще, когда мы рассматриваем учение, с самого начала как бы следует понять, как работать с передачей или работать с учением. От такого понимания зависит наша дальнейшая жизнь и практика. К примеру, мы говорим, что когда вы получаете передачу, становитесь учеником, включаетесь в линию передачи, то к учению нужно относиться с величайшим уважением. И этот принцип величайшего уважения называется принцип соблюдения самая. Предполагается, что когда вы уже приходите к учителю или входите в учение, вы достаточно как бы поразмышляли, насколько осознан ваш выбор и уже несете какую-то ответственность, готовы взять какую-то ответственность за применение учения. И именно тогда вступает в действие принцип самая. Пока вы как бы просто интересуетесь учением, просто как бы проявляете любопытство на стадии пчелы, принцип самаи как бы он не существует. То есть пока вы не ученик, пока вы как бы находитесь в стадии такого-то прояснения, что ли, первичного знакомства. Но на стадии первичного знакомства долго находиться, конечно, невозможно. И пользы от этого большой не получишь. Потому что первичное знакомство это все равно как первое свидание. Дальше должна быть любовь и свадьба. Или нет смысла дальше устраивать свидание. То есть по-настоящему учение работает тогда, когда мы глубоко входим в контакт с учением, учителем, применяем методы, то есть погружаемся. А без такой погруженности от учения невозможно пользу получить. И в связи с этим в учениях тантризма выработана такая классификация степени погруженности йогина в практику. Эта классификация впервые дана была Вадхутой Дататреей, а потом как бы заимствована тибетским буддизмом. По этой классификации первая стадия таких как бы взаимоотношений с учением – это стадия пчелы. Но пчела – это такой, как бы, знаменитая метафора, упомянутая Дататреей, которая связана с тем, что пчела летает по всем цветам и собирает нектар. И говорится так, как пчела летает по различным цветам и собирает с них нектар, так и йогин должен собирать нектар с различных учений, чтобы кое-что для себя понять и накопить достаточно духовных связей. Но задерживаться на этой стадии не следует, потому что если мы, как пчела, практикуем 17-й год, то мы теряем нечто очень важное. К сожалению, это такая очень распространенная тенденция среди практикующих – затягивать стадию пчелы. Ну, примерно на стадию пчелы уходит от 3 до 5 лет. Но бывают такие практикующие, которые считают стадию пчелы именно чем-то, чем можно заниматься всю жизнь. И они посещают одного учителя, там, Бхагавана Кальки, затем едут в ашрам Саибабы, затем посещают Раманашрам, затем получают очередное посвящение у какого-нибудь Ринпоче, затем едут еще куда-либо, после этого проходят ТМ-ситхи, после этого думать, так, где я еще не был? Может быть, надо съездить в Тибет или в Бадринатх. Что-нибудь в этом роде. И тогда духовная практика становится чем-то таким захватывающим, интересным, таким разновидностью духовного туризма. Есть даже целые профессионалы, которые уже четко знают, куда можно ехать, какую экипировку брать, как там размещаться. Они вам могут полностью просветить, в каком ашраме какие условия. Они составляют справочники по этому поводу. Но когда я вижу, как бы, мне просто жаль таких практикующих. Ну, как туризм это вполне приемлемо, но мы-то ведем разговор об освобождении и просветлении, как бы, о самотрансформации. Но подобный подход, он годится, ну, первые, может быть, 3 года. Но дальше он не приносит желаемой самотрансформации. То есть мы где-то остаемся скользящими по поверхности. Это подобно тому, как мы встречаемся с разными девушками и ходим только на первое свидание. Но дальше как бы отношения не развиваются. Или подобно тому, как в ресторане мы читаем меню, но у нас духа не хватает что-нибудь отведать из него. Мы его откладываем и спрашиваем другое меню. Вот такая это стадия пчелы. На самом деле все заключается в том, чтобы стадию пчелы миновать как можно быстрее. Потому что на ней не следует задерживаться. И вторая стадия – это стадия оленя. В связи с этой стадией оленя приводится рассказ про святого Джада Барата. То есть святой Джада Барата, он жил в лесу, будучи аскетом. И, будучи аскетом, он привязался к олененку и выкормил его, и воспитал его. И он не имел никаких привязанностей, но была привязанность к олененку, и в следующей жизни он сам переродился в теле оленя. Но когда он переродился в теле оленя, он понимал, какую он глупость совершил. Что уйти в джунгли, отречься от всего ради духовной практики и привязаться к олененку и из-за этого переродиться, хуже ошибки быть не может. Но он такую ошибку совершил. И будучи в теле оленя, он обладал все-таки сознанием практикующего. И он горевал по этому поводу, как глупо он вел себя в предыдущей жизни человека вместо медитации, привязавшись к олененку. Что теперь силой кармы он вынужден сам быть в теле олененка. И поэтому он решил, что уж в этой жизни я такой ошибки делать не буду. Поэтому даже переродившись в теле олененка, он не ходил вместе совсем с другим стадом оленей. Он держался в стороне и оленей других к себе не подпускал. И он держался таким особняком и старался даже в теле оленя постоянно быть в медитации. Таким образом он как бы освободился от ошибки прошлой жизни. Поэтому стадию оленя называют со стадией как бы интенсивной практики, уединения, стадии ретрита. Ну, в общем, есть такой термин. Как раненый олень прячется в джунглях, так и ты избегай мирской суеты и стремись к духовной практике. То есть на стадии оленя мы уже не стремимся много путешествовать и как-то посещать разных духовных учителей. Мы выбираем какое-то определенное направление, определенный туннель реальности и пытаемся не скользить по поверхности, а идти вглубь. То есть мы уже понимаем, что нужны какие-то переживания, результаты. Скользить по поверхности уже время прошло. Мы как бы решаемся отведать какое-то блюдо. Стадия оленя не обязательно связана с уединением в ретрите, хотя она предполагает практику в ретрите, к примеру, такую, как эту. Она больше предполагает определенную концентрацию, то есть концентрацию на определенной практике, в определенном ракурсе. Но и стадия оленя – это тоже не есть нечто очень высокое с точки зрения классификации ситхов. И следующая стадия называется стадия немого. Стадия немого означает, что когда мы занимаемся практикой, наступает такой момент, когда мы должны полностью пресечь концептуальное мышление, контакты или восприятие и сосредоточиться на неуклонном пестовании созерцательного присутствия. Это когда мы уходим в такой большой космический отрыв на некоторое время, до тех пор, пока мы не проясним свою собственную природу. И немой – это тот, кто не говорит. То есть на этой стадии предполагается соблюдение мауны, молчания, и полное погружение в процесс практики. И как бы благодаря такому интенсивному полному погружению происходит реализация глубокого сознания. Наконец, после стадии немого наступает стадия безумца. В том смысле, что происходит отрыв от всякой связи с концептуальным мышлением и выход на новый уровень сознания. Ну, стадия безумца – это не есть стадия сумасшедшего, а скорее это термин, который указывает на глубинный уровень сознания, который не связан с поверхностным сознанием, полный отрыв и разотождествление с поверхностным сознанием. Часто святых ситхов описывали как святых безумцев, в том смысле, что они часто своими действиями пытались ученикам передать какую-то энергию, чтобы полностью рассеять их двойственные представления. Стадия безумца означает пребывание в таком недуальном состоянии, которое полностью самоосвобождает любые цепляния, привязанности, стереотипы двойственного мышления. И, наконец, когда эта стадия реализована, и она пестуется и вырастает, наступает стадия льва. Стадия льва означает, что теперь недвойственное сознание реализовано и установлен постоянный контакт со своим высшим «я». Эгоистичное сознание после практики растворилось в недвойственности, и теперь происходит свободное самовыражение просветленных качеств. То есть часто в отношении, к примеру, Будды Шакьямуни употреблялся такой термин «рычит в собрании подобно льву». Или термин «львиный рык» в отношении архатов, учеников Будды Шакьямуни. Что это означает? Это означает прямое, свободное выражение всех пробужденных качеств через речь, энергию. Не обязательно через речь, но через различные виды энергии. Можно сказать, это уже достижение полного недвойственного сознания и цветение качества этого недвойственного сознания в относительном измерении через относительное проявление. Стадия льва, можно ее сказать так, это святой или учитель, который, свободно проявляя свои пробужденные качества, ведет множество учеников к пробуждению или провозглашает свои просветленные качества каким-либо способом. И, наконец, последняя стадия называется ступень или стадия свиньи-собаки. Почему-то эта стадия больше всех волнует практикующих. Стадия собаки-свиньи означает дальнейшее превосхождение последних двойственных состояний и утверждение в едином вкусе. То есть собака или свинья, ну как бы по человеческим понятиям, не имеет различения, что есть плохо, что есть хорошо, что есть чистое, что есть нечистое, что есть правильное или что есть неправильное. Или она не привязана к своему телу, к внешним условиям или к социальному статусу. То есть у нее как бы все человеческие двойственные представления как бы не существуют. Но стадия собаки-свиньи, разумеется, не означает, что мы опускаемся до состояния свиньи или собаки. Она означает достижение такого наивысшего состояния единого вкуса, когда все дуальные представления, вызванные человеческой кармой, самоосвобождаются. То есть это стадия уже божества, которая находится в неописуемом, в непостижимом сознании, и в этом непостижимом сознании все парные двойственные категории исчезают. Внутреннее, внешнее, рождение, смерть, сансара, нирвана, чистое, нечистое, плохое, хорошее, прошлое, будущее, мужское, женское, правильное, неправильное, правда, ложь. Теперь, вместо того, чтобы разделять мир на эти две парные категории и воспринимать его в черно-белом видении, дуалистично, происходит воссоединение всех парных категорий. Можно сказать, это радикальная смена восприятия. Тогда йогин воспринимает единое бинду, то есть единую сферу, или находится в состоянии единого вкуса. Воспринимать единую сферу или находиться в состоянии единого вкуса, это означает, как бы это метафора, которая указывает на воссоединение со Всевышним Источником. Как бы это не единая сфера в том смысле, будто мы видим нечто сферическое, огромное. Это скорее такое сознание, которое объемлет в себе все. Таковы стадии практики, когда мы следуем какому-либо учению. Эти стадии можно применить не только к лая-йоге или учениям тантризма, но, в принципе, к любому учению, какому бы вы ни следовали. Часто, когда общаешься не с практикующими, а как бы с посторонними людьми, они говорят: «Ну, мы же православные». Я тогда отвечаю: «Ну, дело в том, что я тоже православный». На самом деле, я вообще не считаю такие заявления чем-то серьезным, поскольку лая-йога ситхов не является, собственно, бытовой религией в обычном понимании этого слова. И как бы эзотерические учения очень сильно отличаются от экзотерических. В экзотерическом виде вы можете быть православным, мусульманином, индуистом, но это не имеет никакого значения для ситхов. Для ситхов внешняя обрядовая сторона, принадлежность, формальная принадлежность какой-либо традиционной религии, культурной традиции – это вторичная вещь. Иногда она используется, иногда вообще отвергается. Потому что часто ситхи даже сознательно нарушали нормы какой-то традиционной культурной морали ради освобождения. И они указывали прямо, что традиционная какая-то как бы культурная сторона религии, связанная с обрядовой стороной, с внешними формами, знаками различия, с какими-то национальными различиями, это не то, на чем следует заострять внимание. И эзотерические учения или учения внутреннего пути не связаны с какими-то внешними атрибутами. Они связаны прежде всего с самоосознаванием, с осознанностью и с праной, духовной энергии. И в принципе, я часто говорю, что даже в контексте христианства, какой-либо другой религии, язычества, вы можете все равно практиковать лая-йогу. Осознанность, энергия, каналы, чакры, все это у вас остается, и вы либо работаете с ними, либо не работаете. А каково ваше вторичное культурное окружение, это уже дело третье. Потому что на самом деле ситхи были выше культурных ограничений, и они видели прекрасно, что учение связано со свободой, учение связано со свободой от всех ограничений. Если же мы следуем учению, и у нас появляются какие-то ограничения, то как бы это учение скорее не освобождает, а только связывает. Но часто люди, обладая ограничениями, воспринимают и учение ограничено. Но подлинное учение, оно прежде всего обращается к вашей энергии свободы, сватантрия шакти. И оно призвано вас не ограничивать, а наоборот освобождать, выводить из ограничений или раскрепощать. И поэтому я всегда говорю, что такие разговоры в принципе бессмысленны, о вероисповедании. Потому что некоторые из ситхов были буддистами. даже нашей линии. Некоторые были одновременно буддистами и индуистами. Некоторые ученики Гаракханатха были мусульманами, к примеру, Баба Ратан Хаджи. Сами ситхи Матиндранатх, Гаракханатх были в индийской традиции. Тем не менее, были в индийской традиции означает, что они как бы были в этой культурной среде, но сами ситхи никогда не принадлежали культурной среде обычных людей. То есть, думать, будто бы ситхи принадлежали культурной среде обычных людей, ну, это очень большое наивное заблуждение, потому что каждый ситх – это был божество или самодостаточная вселенная, который мог мимикрировать под окружающую культурную среду, либо быть от нее свободным. И в одной из тантр, по-моему, Рудра Ямала тантре, примерно говорится такое состояние ситха. Днем он шайва, ночью он шакта, на собраниях же он подобен вайшнаву. Другими словами, днем он поклоняется Шиве, вечером он призывает шакти, а когда ходит собрание, он представляется последователем вишнуизма, то есть традиционной религии, бытовой. Это указывает, разумеется, это не лицемерие какое-то или не духовное ренегатство. Скорее, это указывает на безграничное сознание ситха, который пребывает в полной свободе. И его сознание настолько целостно, что для него нет труда как-то синтегрироваться с любой ситуацией. Потому что он видит суть всех религиозных традиций, религиозных школ, и он способен пребывать в таком неограниченном состоянии, когда без труда он может проявляться, гибко откликаясь на любую ситуацию, на любую обстановку. Именно так описывается состояние ситха. Разумеется, когда мы говорим о таком состоянии, это не означает, что у вас нет школы какой-либо, линии передачи. Однако это все внутреннее. Это только вопрос вашего мастера и методов, с которыми вы работаете. Это не вопрос как бы каких-то внешних атрибутов, отличий и прочего. Это совсем не то, что состояние пчелы. Здесь нужно очень хорошо понять. Состояние пчелы – это как бы такое псевдосостояние: вечером шакта, ночью шайва, а вообще никто сам по себе мирянин, который не практикует. Это совсем не то. Состояние ситха другое. Ситх уже прошел все эти стадии, он имеет определенную связь, духовную линию, линию передачи, он глубоко практиковал методы, он обрел самадхи, он общается с божествами, он вышел за пределы всех двойственных представлений, и его целостность уже не на уровне поверхностного такого синтеза, а на уровне непостижимого за пределами человеческого восприятия. Это совсем другое. Итак, только когда мы установили такое действительно правильное уважение к учению, то тогда мы можем установить взаимоотношения с учителем. Когда ученик обучается у учителя, это предполагает всегда сотрудничество, то есть ученик всегда должен занимать какую-то активную позицию. Недостаточно просто выслушать учение и принять его к сведению, потому что учение должно вести к трансформации, и в конечном счете это ученик хочет трансформации и желает ее получить. Учителю, в общем, не нужна трансформация, по крайней мере, на уровне ученика. И также учению не нужна трансформация. Ну, как бы это другие категории. А именно ученик желает трансформации, приобщаясь к учению. Поэтому от него всегда, особенно на начальном этапе, требуется активная позиция в обучении. Если такой активной позиции в обучении не будет, ну, как бы учение просто не сработает. Потому что учение работает только при определенных условиях и в определенном контексте. К примеру, в древности учителя, прежде чем обучать учеников, в тантрах предписывается проверять учеников несколько лет. И иногда ученики селились рядом с учителями, первые несколько лет они как бы ничему не обучались. Если сказать сейчас западному человеку, так он подумает, что это просто глупая, пустая трата времени. На самом деле не так. За это время у тебя есть достаточно подумать, насколько ты готов следовать учению, поскольку насколько ты готов идти к трансформации или по пути трансформации. И когда ты уже достаточно осознаешь и принимаешь ответственность за решение, у тебя нет никаких препятствий. И ситхи древности, они знали, что делали. К примеру, Марпа, когда испытывал Миларепу, отказывая ему 9 лет в учении и давая наставление строить различные башни. Он прекрасно знал, что если Миларепа попробует получить раньше посвящение и удалиться в затвор, то его дурные кармы не дадут ему практиковать, и кроме препятствий он ничего не накопит. Но часто мы как бы стремимся получить какие-то передачи или какие-то учения и имеем как бы такое желание, ну просто накопительство, чего-то побольше получить. И один святой говорил так: даже если ты получил много посвящений так, что у тебя голова уже стала плоской от прикосновения ритуального сосуда, но не породил должное отношение, это тебе не поможет, потому что помогает именно должное отношение или установление духовной связи. И такая духовная связь, самая, она очень важна. Но я прекрасно понимаю, что у меня физически нет возможности с каждым учеником общаться в каждом городе с 30 или 60 людьми, каждого испытывать 3 года, лично наблюдая за ним. Это в принципе нереально. Тем не менее, очень многое также зависит от ученика. К примеру, когда я говорю о необходимости сотрудничать друг с другом, о необходимости сотрудничать с учителем, я именно говорю именно с этой целью, чтобы ученик мог понять учителя. Потому что то, что говорится на лекциях, это, можно сказать, самое начало. Это всего лишь небольшие намеки. Очень многое существует то, что за пределами лекций. И это то, что за пределами лекций, его никто не скрывает, но его нельзя понять, пока ты сам не станешь как бы более открытым. Вот такой смысл принципа самая. Я это говорю особенно при посвящении в практику божественной гордости. Потому что эта практика очень важна, я ее считаю, ну, сердцем духовного учения. И как бы, когда вы получаете учение такого уровня, то и, соответственно, нужно зарождать очень важное отношение к ним. К примеру, в Харькове я давал эту передачу. В конце одна женщина подошла и сказала: а можно я буду думать, не я Бог, а я раб Божий? Я сказал: ну, вы можете, конечно, все что угодно думать, но я не знаю, какую это вам пользу принесет. Это ваше дело. Но, в общем, учение, оно конкретно говорит, как работать с Махавакхией. И лучше его придерживаться, если вы хотите получать пользу. Это не то, что как бы мы, получив какой-то метод, думая, может, мы его так можем повернуть, а может, эдак. Потому что вы можете, конечно, это делать, но просто метод не сработает. Ведь главная цель не в экспериментах с методом, а в том, чтобы метод получил, принес нам какую-то пользу, чтобы мы могли действительно получить ту же пользу, какую, о которой говорят ситхи. Итак, в учении о созерцании или в праджня-янтре, как вы знаете, есть 3 линии. В линии созерцания мы работаем с ясностью, с различающей мудростью, вивека. К примеру, когда вы поддерживаете чувство «я есть» или опираетесь на одну из основных санкальп, у вас появляется внутренний наблюдатель, появляется тонкая интуитивная осознанность, и вы пытаетесь работать с этой осознанностью, опираясь на 8, одну из 8 санкальп. Потом вы прибавляете, опираетесь на 2 санкальпы, либо даже на 3 санкальпы. И вы долгое время как бы работаете на сверхтонком уровне, на уровне интуитивного сознания, опираясь на санкальпы. И учение созерцания очень важно, если вы поняли принцип работы с санкальпой. И как бы если вы практикуете, все 8 санкальп нужно как бы хорошо запомнить, ну как бы и знать как сущностную практику созерцания. К примеру, что такое работа с чувством «я» или с медитацией «это сон», бесконечное пространство, чистое видение, божественная гордость, нисходящая сила, свет, все едино с умом. И как бы с годами мы все проходим, применяем эти санкальпы. И санкальпа, она подобна как бы такому катализатору, каталитической причине, которая проявляет сверхтонкие слои нашего сознания. Такова линия созерцания. Но в линии пространства мы работаем с пространством. В общем, созерцая благодаря практике Шамбхави Мудры, интегрируя с небом и выполняя различные практики с небесным пространством. Линия пространства считается более продвинутой садханой, которая хорошо выполнять на последней стадии духовной практики. Когда вы уже реализовали все, и вам нужно только растворять и растворять ум в пространстве день и ночь. В линии божественной гордости мы работаем с ощущением или с возвышенным переживанием. Это возвышенное переживание называется дивья-бхава. Божественная гордость – это как бы такой уже устоявшийся термин при переводе, поэтому мы его применяем. Хотя его можно перевести не только как божественная гордость, а как божественное величие или божественная слава. И, разумеется, ее не следует путать с мирской гордостью. Это не имеет ничего общего с гордыней. И вот в зависимости от того, какой линии мы следуем, мы объединяем естественное состояние либо с ясностью, либо с пустотой и пространством, либо с ощущением. Можно сказать, эти три линии являются семенами трех наших будущих просветленных тел. Из линии созерцания, из линии пространства вырастает тело мудрости, джняна-деха. Из практики божественной гордости вырастает ситха-деха, проявленное тело. Из практики созерцания с ясностью вырастает пранава-деха, то есть тело, состоящее из вибраций. Вообще, когда мы практикуем, существует как бы две стадии или два уровня практики. На первой стадии мы практикуем с усилием, и вся практика, казалось бы, вращается вокруг нашего собственного «я». Мы прилагаем большие усилия, но и чувствуем, что практика – это нечто связанное с нашим собственным «я», с нашими усилиями. Думая так, примерно, что освобождение – это мое собственное дело, которое зависит от меня самого. Насколько я постараюсь, настолько я получу результат. В некотором смысле это действительно так. И на начальном этапе вы должны научиться прилагать колоссальные усилия. Тот, кто занимался спортом или пытался заниматься какими-то организационной работой, он примерно понимает, что это. Если вы хотите получить какой-то большой результат, вы должны прилагать колоссальные усилия. Таким же образом, на начальном этапе мы прилагаем колоссальные усилия для того, чтобы изменить себя. Но второй этап, он связан с практикой недеяния и с безусильностью. Потому что наступает такой момент, когда мы понимаем, что само деяние, понимаемое двойственно, и само усилие, исходящее от ложного «я», ахамкара, оно как раз и является ограничивающим, препятствующим по-настоящему распахиванию ума и вхождению в недвойственность. Поэтому второй этап всегда связан с безусильностью, самоотдачей, отказом от усилия и переходом в недеяние. Многие учения говорят об этом уровне сразу. Типа «предайся», и все достигнешь. На самом деле, разумеется, не так просто. Потому что, чтобы отказаться от усилия, мы должны его трансцендировать. И чтобы войти в стадию недеяния, мы должны уже обрести базовое созерцательное присутствие. Представьте, что человек, еще как следует, даже не поработавший на уровне усилия, вступает в отказ от усилия. Или тот, кто не открыл естественное созерцание, вступает в недеяние. Но он просто закончит ленью, каким-то таким состоянием прострации, апатии и безволием. Но на самом деле в учении вполне четко определено вот это состояние. И наступает такой момент, который называется в жизни йогина «принятие великого решения». И фактически вся жизнь йогина как бы делится на два таких глобальных этапа. Это до тех пор, пока мы не приняли великое решение, и точка, после которой мы уже приняли великое решение. Что же означает принять великое решение? И что это за великое решение? Великое решение – это войти в состояние недеяния. Если раньше мы все время действовали и находились в кармах, и даже занимаясь духовной практикой, мы все равно действовали, исходя из двойственности, эгоистичного двойственного восприятия, и находились в кармах, то когда благодаря созерцанию мы немного ощущаем вкус недвойственности, мы начинаем понимать ограниченность такого дуалистичного восприятия, ограниченность такого поверхностного усилия, такого спортивного подхода к практике, основанного на чувстве «я» и на собственной воле. И у нас возникает понимание, что собственными усилиями нельзя сотворить вечность. За 20 лет хатха-йоги и пранаямы нельзя создать бесконечность внутри себя. Более того, даже за 20 эпох нельзя создать то, что абсолютно трансцендентально. И мы как бы испытываем такую разочарованность в собственном усилии. Собственное усилие неплохо, оно хорошо для очищения, выработки должных качеств. Можно сказать, в первые годы мы не то чтобы достигаем просветления, а мы просто вырабатываем себе необходимые качества йогина. Но потом мы приходим к такому выводу, что необходимо нечто большее для того, чтобы реализовать качество абсолюта. И тогда мы понимаем, что мы не можем сотворить абсолютное качество в себе и вообще. Если они существуют, то они должны существовать вечно, всегда, до нас и после нас. И все, что мы можем, это их не сотворить, а открыться им. Мы можем как-то настроиться на них, призвать свою жизнь. И тогда духовная практика разворачивается на 180 градусов и развивается под другим знаком. Она развивается под знаком неусилия и недеяния. И вот такой момент, когда духовная практика разворачивается, называют принятие великого решения. Но если мы попытаемся принять великое решение раньше, это не поможет. То есть эти сроки у каждого индивидуальные. И вы не можете его декларировать просто на уровне ума сказал. Очень хорошо, я принял уже великое решение. Теперь нечего мне делать больше. Даже если вы так скажете, если у вас нет по-настоящему присутствия, в котором вы можете расслабляться и пребывать в недеянии, это, конечно, не поможет. Подлинное великое решение наступает естественно, так же, как листок падает с дерева, когда он уже полностью созрел. Подлинное великое решение наступает в тот момент, когда вы открываете пустотную, естественную, безусильную природу ума. И тогда любое усилие является ограничивающим фактором. И вы понимаете, что единственный способ – это распахнуть свой ум, доверить себя этой природе ума. И теперь жить постоянно в безусильном состоянии. Отказаться от деяния, отказаться от всех методов, потому что они как бы все себя исчерпали на внутреннем уровне. Отказаться от планов на будущее, от цепляния, от страстных каких-то желаний, в том числе таких духовных или мистических переживаний, а просто довериться этому естественному состоянию, принять его как сверхценное нечто, замену всем этим погоням и переживаниям, и опираться только на него. Повторяю, это возможно только в том случае, если мы уже раскрыли этот канал Атма-Бхавы, то есть единство со Всевышним Источником. И когда мы принимаем такое великое решение и входим в изначальное состояние, нам бы как бы уже нечего достигать. Мы уже признаем наше собственное самосовершенство прямо сейчас. Нам уже как бы не к чему стремиться, потому что само стремление – это ограничение. То есть стремиться к чему-то в будущем – это значит не верить в настоящее, это значит предавать настоящее. И желать будущего освобождения – это значит отвлекаться от освобождения нынешнего. И когда мы это понимаем, у нас по-настоящему происходит прорыв в практике и погружение в подлинное естественное состояние. Когда мы отпускаем все свои эгоистичные цепляния, все свои надежды, связанные с эгоизмом, с личным достижением и прочее. Примерно на этой стадии, когда мы говорим «не я, но ты, на все воля твоя». И отпускаем какие-то свои остаточные привязанности, цепляния, даже связанные с духовной жизнью. И в тот момент, когда мы можем это все полностью отпустить, мы погружаемся в глубокое состояние недеяния. И когда это состояние недеяния у нас прояснено и набрало силу, вот вслед за этим мы принимаем великое решение. Как бы мы внутри себя что-то очень важное открыли. И мы говорим, да, я буду теперь держаться вот этого недеятельного состояния. И вот если вы знаете золотые правила, три золотых правила в лая-йоге, то есть прямой показ реальности Шравана, прояснение отсечения сомнений Манана и Нидитхьясана, неуклонное продолжение в присутствии, то вот эта стадия, это когда мы первые два правила уже реализовали. То есть, когда мы прошли вкус и прямое введение, когда мы отсекли все сомнения и полностью прояснили естественное состояние. Это стадия уже как бы сливки духовной практики, стадия непрерывного удержания, нидитхьясана. То есть нам как бы больше ничего не нужно делать, а только удерживать это состояние. При этом, если вы думаете, что принять великое решение о вхождении недеяния, это значит вообще ничего не делать, это тоже будет заблуждением. Даже войдя в состояние недеяния, и приняв великое решение, вы можете прекрасно продолжать дальше практику. Делать асаны, пранаямы, различные методы, все что угодно. То есть это не означает как-то лечь и сказать, ну теперь все, наконец-то. Я так долго как бы мучил себя, а теперь можно как бы все это отбросить и как-то наслаждаться бездеятельностью. Вы можете заниматься чем угодно, приняв великое решение, но можете и не заниматься. То есть это ваше дело, вы сами несете ответственность за это. Вопрос в том, что теперь, когда вы занимаетесь любой практикой, вы теперь уже ничего не желаете. У вас вообще в принципе нет эгоистичного восприятия себя, ощущения «я практикую». Вы уже все равно пребываете в точке недеяния, в точке недеятельного присутствия. И чем бы вы теперь ни занимались, вы воссоединяете это состояние с любыми действиями. Вы это воссоединяете с мирными действиями или сатвичными, с чтением мантр, изучением священных текстов, асанами, пранаямами, простираниями, ритуалами, с чем угодно. Вы это воссоединяете с бытовыми ситуациями, обычными действиями и даже с клешами, то есть с какими-то негативными проявлениями, если они происходят. Тем не менее, теперь вы как бы не действующий, теперь уже это не вы делаете, а нечто происходит через вас. А вы скорее это пассивный канал или полый бамбук, проводник, через которого изливается природа бытия. Теперь все эти действия, уже за ними нет какой-то мотивации двойственной. За ними нет какого-то двойственного целеполагания. Они являются своего рода такой игрой на поверхности естественного состояния. Поэтому говорят, они теперь все самоосвобождены. И это очень большое различие. Различие как между небом и землей. Выполнять практику в состоянии двойственности, в надежде и цепляние за результат и проекциях, или выполнять практику из состояния недеяния, находясь в присутствии без надежды и без эгоистичного восприятия. В первом случае у вас есть конкретное движение вперед, основанное на личном усилии и загадывании результатов. То есть это примерно то же самое, что и эксперимент физики или работа на результат в спорте. Во втором случае ваша цель находится прямо в настоящем. Ваша цель прямо сейчас, независимо от того, есть ли у вас духовное переживание или нет. Ваше совершенство не зависит ни от ваших усилий, ни от вашей практики, ни от будущих переживаний. Ваше совершенство зависит только от недеяния, вхождения в это состояние и признания его. И вот когда йогин практикует именно уже в таком стиле, говорят, он уже состоялся как практик и вошел в зрелое состояние. Он уже перешел на третий этап нидитхьясаны, то есть неуклонное пребывание в присутствии. Можно сказать, это уже уровень святого, который никогда не забывает Бога. И на этой стадии практика уже зависит не столько от наших каких-то усилий, она зависит только от того, каким энергиям мы можем открыться. И состояние недеяния означает, что теперь мы больше не полагаемся на свое двойственное восприятие, а мы больше полагаемся на распахивание ума, призывание и интеграцию каких-то глобальных вселенских энергий. Как вы знаете, во Вселенной существует три главные энергии, о которых мы говорили. Энергия мудрости, энергия воли и энергия действия, то есть джняна-шакти. Ичха-шакти и крия-шакти. В свою очередь, энергия действия связана с материальным проявлением. И когда мы практикуем на стадии недеяния, в основном то, чем мы занимаемся, это открытие себя различным энергиям. Невозможно достичь пробуждения собственными эгоистичными усилиями. Невозможно обрести трансформацию как бы на своем собственном небольшом чувстве «я». Когда мы входим в состояние недеяния, мы себя открываем глобальным энергиям. И именно эти глобальные энергии продолжают работу внутри нас. Когда я ученикам рекомендую выполнять какую-то практику, сотрудничать с друг другом, заниматься служением, я именно это имею в виду. Благодаря этому мы открываемся другим энергиям, которые приходят в нашу жизнь. К примеру, если кто-либо практикует много лет, но он не чувствует в себе большого прогресса, чаще всего я такому ученику говорю: вокруг вас вы не призвали в свою жизнь достаточно других просветляющих энергий. Вы окружены омрачающими энергиями. Вам нужно что-то сделать, чтобы в вашу жизнь пришли другие связи, другие энергии. Если вы этого не сделаете, ваши собственные усилия вам здесь не помогут. Потому что вокруг вас очень много противоречащих других энергий. Когда мы делаем что-либо, то мы непрерывно транслируем определенный настрой в окружающее пространство. И этот настрой называется пхава. Пхава – это мироощущение. И благодаря этому настрою мы привлекаем из пространства Вселенной различные энергии. И от того, какой у нас настрой, мы можем привлекать те или иные энергии. К примеру, если у вас настрой на творчество, вы привлекаете энергии творения, творчества, связанные с Богом Брахмой. Сришти-шакти. Если у вас пхава или настрой на гармонизацию чего-либо, поддержание, вы привлекаете в свою жизнь энергии поддержания, гармонизации, сохранения, устойчивости. Если у вас настрой на разрушение чего-либо, не обязательно разрушение физического чего-то, разрушение физических, к примеру, концепций. Вы привлекаете в свою жизнь какие-то энергии, связанные с разрушением. Если у вас настрой на сокрытие, вуалирование, спрятывание, вы привлекаете в свою жизнь тиродхана шакти, энергию сокрытия, вуалирования. Если ваш настрой связан с просветлением, и вы как бы постоянно транслируете такую энергию, вы привлекаете в свою жизнь ануграха шакти, или энергию, которая нисходит и просветляет, помогая раскрывать что-либо божественное в вас. И дальнейшая практика естественного состояния на той стадии, где мы устранили усилия, она всегда связана с раскрытием себя таким энергиям. Когда такие энергии входят в жизнь йогина, они перемещают его в другое кармическое видение. Мироощущение, которое излучает ощущение просветления, призывает силы, помогающие в просветлении. Какие это силы? К примеру, божественная мудрость, величие, ясность, чистота, красота, любовь, сострадание, бесконечность, вечность, всеведение, всеохватывание. И когда мы говорим о практике божественной гордости, мы именно это имеем в виду, что на стадии, на высоком уровне, на высокой стадии созерцания мы стремимся призывать именно энергии такого порядка в свою жизнь. Вообще, какие энергии в свою жизнь призывает практикующий? Можно так сказать, если говорить в общем. Счастье, радость от практики, удачу в практике, здоровье, силу, долголетие, молодость, бессмертие, божественную мудрость, покровительство богов и ситхов, сверхъестественные силы, чистоту, красоту, гармонию, священность, сакральность, величие. Глобальность мышления, масштабность оперирования ментального, пространственность, запредельность, бесконечность, вечность, непостижимость, тайну, самайную связь. Вот примерно такие энергии йогин пестует и призывает себя, особенно когда он выполняет садханы типа изучения санкальпа-видья. Там, где выражается намерение, и с помощью намерения вы призываете в свою жизнь такие энергии. Когда вы порождаете такое мироощущение, резонанс в сознании привлекает соответствующие вселенские силы, и они приходят в вашу жизнь. И практика божественной гордости, она является как бы частным случаем из этой практики, когда мы конкретно пестуем дивья-бхаву, мы ее призываем в нашу жизнь, и она привносится в нашу жизнь, меняя нас, и перенося нас на другие линии жизни. Если йогин служит творческим людям и творческим энергиям, в его жизнь привносятся творческие энергии. Следующая его жизнь будет связана с творчеством или с творением. Если йогин служит энергиям поддержания, сохранения, оказания помощи, безопасности, в его жизнь входят соответствующие энергии шакти, стхити-шакти, устойчивости, равновесия, баланса. Скорее всего, в следующей жизни он также будет проводить в потоке этих энергий. К примеру, в зависимости от уровня, станет миротворцем ООН или будет работать в Министерстве чрезвычайных ситуаций по спасению, либо будет Богом, который гармонизирует, сглаживает конфликты. То есть он будет в потоке стхити-шакти, энергии равновесия. Если человек призывает вуалирующую или скрывающую энергию и служит ей, то в следующей жизни он также будет находиться в потоке вуалирующей или скрывающей энергии. Дхарма или учение, все, что проясняет сознание, от него будет тщательно скрываться. То есть он будет иметь как бы непреодолимый барьер, связанный с сокрытием. Если человек призывает свою жизнь или служит энергиям просветления, постоянно настраивается на них, резонирует с ними, эти энергии также входят в его жизнь, меняя его судьбу. В следующей жизни он будет тоже связан с ними. К примеру, он будет каким-то образом либо помогать другим просветлении, либо сам получать возврат этой кармы. То есть он непрерывно будет находиться в таком потоке. Когда мы открываемся в практике божественной гордости дивья-бхаве, то есть божественному ощущению величия, мы пестуем и призываем в свою жизнь именно такое ощущение. Такое ощущение всегда связано с передачей и самайей. Потому что все, что касается высших миров, миров богов, это настолько деликатная, тонкая вещь, которой нужно подходить очень аккуратно. И если мы подходим к ней как-то небрежно, не беря в расчет самайи, то это может создать даже большие препятствия. Есть такая поговорка: «Боги не любят, когда их тайны раскрываются». Все, что касается высоких миров, это тайна, то есть это нечеловеческое. Все, что выше мира людей, оно в мире людей всегда спрятано. К примеру, если вы попытаетесь проникнуть в какие-то более тайные вещи, вы обнаружите, что эти тайные вещи всегда хранятся, охраняются. Это связано с тем, что проникнуть в тайные вещи можно только в том случае, если твое сознание подготовлено. Если твое сознание не подготовлено, ну, тебе как-то не дадут проникнуть в эти вещи, или ты сам можешь себе повредить от того, что ты проникаешь в такие вещи. К примеру, даже на относительном уровне в мире людей есть множество секретов, но мы о них не догадываемся. То есть обычные люди, никогда не догадываясь об этом, ну, об этом как бы не знают. Но чем выше, к примеру, статус человека даже в мире людей, тем он больше начинает понимать, что кое-что надо прятать, охранять. Это подобно тому, как родители прячут свою интимную жизнь от детей. Они прячут не потому, что это нечто постыдное, а потому что сознание детей еще не доросло, чтобы понять это. Таким же образом, все тонкие вещи в мире людей также тщательно охраняются и прячутся. И такие хранители, их называют дхармапалы. А в более тонком смысле это хранители учения, их называют видья-дхары. И когда мы касаемся каких-то тайн учения, то нам всегда следует иметь в виду, что касаясь каких-то учений, мы также вступаем в определенные тонкие связи. То есть за этими учениями присматривают. С какой целью присматривают? Но чтобы не нарушился какой-то баланс, равновесие, возможно, во Вселенной, чтобы не произошли какие-то отклонения или оскорбления апарадхи. То есть в эти учения нужно входить с предельно чистой мотивацией, с предельно искренним и возвышенным состоянием. Вот таково учение практики божественной гордости. Потому что если у нас нет такой чистой, возвышенной духовной мотивации, или мы как бы неумело применяем принцип самайи, мы по своей как бы неопытности можем совершить что-нибудь как бы такое, ну, оскорбительное. То есть то, что может вызвать недовольство более высоких существ и более высоких сил. И это может серьезно сказаться даже на нашей духовной практике. Потому что более высокие существа, более высокие духовные силы, их логика и этика другая. К примеру, для нас очень важна наша нынешняя жизнь. А что будет впереди, нам не очень важно. Ну, как бы для нас этого вообще не существует. К примеру, 80 следующих жизней для нас это вопрос очень туманный. Но, к примеру, с точки зрения этики божественных существ, нетрудно проследить наши следующие 80 жизней. И как бы их этика может быть расходиться с нашей этикой. То есть, может быть, по их этике, может быть, в этой жизни нам нужно создать какое-нибудь препятствие, чтобы мы следующие 80 жизней не страдали. Но нам эта логика непонятна. И особенно, когда касается таких тонких вещей, как учения, связанные с высшими мирами, это следует учитывать. Допустим, если мы неправильно подходим к высшим учениям и где-то совершаем что-то неправильное, то по такой этике мы можем получить какие-то не очень хорошие препятствия. Но на самом деле хранить самаю в отношении учения нет ничего сложного. То есть это мы не должны как-то пугаться, думать, сейчас коснусь учения, а если что-то не так сделаю, все. На самом деле хранить самаю не составляет чего-то сложного, и даже если происходят какие-то неправильные восприятия, ее просто нужно очищать. И если мы находимся в правильном созерцании, то нет никаких проблем с чистотой, передачей, поддержанием или хранением самаи. Скорее следует понять дух, как касаться тайных учений. Если вы как бы правильно получаете передачу в линию божественной гордости, то могу вам как бы что сказать. Если вы правильно практикуете, то есть правильная практика, это и есть получить правильную передачу, ваша жизнь неизменно начинает необратимо меняться. Необратимо. При условии, что вы правильно практикуете. Разумеется, практиковать или нет, это ваша ответственность. Но самая предполагает именно правильную практику. То есть учение – это своего рода инструкция по применению. И если соблюдение самая – это обязательство правильно соблюдать эту инструкцию. Если вы ее правильно практикуете, то обязательно ваша жизнь меняется. Потому что призвать свою жизнь дивья-бхаву – это означает, ну, понемногу переставать быть человеком и становиться божеством. Поэтому это учение очень ценно в лай-йоге. Я его считаю как бы краеугольным камнем, учение Абхаве. Так мы целую лекцию поговорили, насколько важное учение, но как бы его самого не коснулись. О нем мы будем говорить на следующей лекции.
Oh.